мы читаем Шамати, статья Нунтет 59, на странице Пейвав, зеленой книжки, посох и змей, Нунтет. И отвечал Моше: но ведь они не поверят мне, не послушают голоса моего, а скажут: не являлся тебе Творец. И сказал ему Творец: что это в руке твоей? И ответил: посох. Сказал Творец: брось его на землю. И бросил он, и обратился тот в змей, и убежал Моше от него. Следует понимать, что есть только два состояния: или святость, или ситрахра, эгоизм. И нет состояние посреди между ним, и тот же самый посох обращается в змей, если его бросают на землю. То есть все творение включает две силы: силу Творца, отдачи, любви, альтруизма. Соответственно, этому есть сущая из ничего сила творения. Эгоизм, сила получения,
а эго,
эго наше. И эти две силы, в общем, и могут действовать в реальности. Реальностью называется человек, состоящий из этих двух сил после разбиения его килим. И вследствие внутренней войны, внутреннего анализа, он приходит в соответствии с замыслом творения, он должен уподобиться Творцу, поэтому быть доме подобен, и поэтому называется Адам, человек. Поэтому у него есть подготовка в виде этих двух базисных сил, получения и отдачи, и человек должен выяснять, как написано, Творец ставит руку человека на хороший жребий и говорит, то есть приводит его к пониманию, что есть еще сила, кроме того, с чем человек родился, сила отдачи, и говорит ему: бери себе, начинай раскрывать ее и раскрывать силу отдачи,
и
чтобы она властвовала над силой получения человека, над свойством получения человека. Это весь выбор человека, все его усилия. Не то, чтобы он сам мог делать эти действия, но желать, чтобы они это действовали. В нем, в этом работа человека. Приложил усилия и нашел. В той вере, в которой человек дает усилия, Творец завершает работу тем, что дает человеку свойство отдачи. И этим человек становится доме, подобен Творцу. Как написано, вернитесь, сыны Израиля, к Творцу. Поэтому в истории о выходе из Египта Моше, великий каббалист, самый великий, который раскрылся нам, он рассказывает, как это произошло, как это произойдет с каждым. Приходит к человеку состояние, что у него имеется две возможности: или посох, или змей, или раскрывается ему сила получения змей, или сила отдачи посох. Мате. И тогда Тора нам рассказывает, как человек должен работать с этими двумя силами, потому что невозможно только с одной. У нас не может быть только силы отдачи, потому что мы изначально сотворены, то есть противоположны этой силе отдачи, а получение в нас должно принять форму отдачи. Поэтому мы изначально находимся под властью фараона, под властью змея, и с помощью того, что начинаем управлять силой отдачи, ухватываем посох, то есть руководим собой с помощью силы отдачи, тогда вместо змея именно сам змей превращается в посох. Наше свойство получения принимает форму посоха отдачи. И об этом нам здесь рассказывает Бааль Сулам. И чтобы это понять, прежде необходимо понять сказанное мудрецами, что Шхина, явление Творца, раскрывается, нисходит именно на простые и скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Моше, что это в руке твоей? Ведь иметь в руках означает, что человек достиг, получил. И ответил, посох. Посох на иврите мате, что означает мата, низкое по значению, по важности. Так обозначается вера выше знания. Ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным. Он уважает все, базирующееся на знании и фактах. То есть в глазах человека важна вера внутри знания. Мы изначально обнаруживаем себя находящимися в свойстве получения, в эгоистических свойствах. И это особенно происходит преднамеренно с помощью Творца, чтобы, и для того, чтобы достичь свойства отдачи издалека, из максимального удаления, какое только может быть, из противоположного свойства. Поскольку мы творение и можем ощутить, понять, различить свойства или вообще ощущения, только когда эти наши понятия состоят из двух противоположностей. Нас, как сказано, преимущество света из тьмы. Так мы можем ощутить, почувствовать, понять и эти, для того, чтобы достичь понятия Творца, его уровня, мы должны пройти противоположные состояния. Каждый раз левое, правое. Тогда мы воспринимаем эти две противоположности, и между двумя противоположностями мы строим третью нашу линию, и между двумя противоположностями силы получения, силы отдачи, мы их объединяем вместе, правим силой отдачи над силой получения, и в этой средней линии человек строит себя, свою самостоятельность. Человек не относится к получению, не относится к отдаче, ни к змею, ни к посоху. Эти две силы Творец предоставляет в распоряжении человека, и человек, именно который знает, как ухватить змея, как придать ему форму посоха, то есть желание получать принимает форму отдачи. И человек, результат их двух, этим он строит себя, свое понимание, ощущение свое. Если же разум человека не в состоянии постичь чего-либо, или постигаемое противоречит его пониманию, то он должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит, что если его понятие противоречит пути Творца, то вера для него важнее, выше знания, потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах, как сказано, глаза им да не видят, уши им да не слышат. Человек может понять, постичь реальность, истину, только из того, что присоединяет эти два свойства, объединяет получение и отдачу вместе, облачает одно на другое. У формы получения нет истинной формы. И у свойства отдачи тоже нет истинной формы самих по себе. Относительно человека они оба не раскрываются. Они могут раскрыться только, если человек соединяет их вместе, облачает одно на другое. Иными словами, можно сказать так. Мы находимся в этом мире, внизу под Максимумом. Мы не можем раскрыть истинных форм. Мы можем раскрыть их при условии, что мы объединяем желание получения и желание отдачи вместе. Это называется, что человек поднимается выше знаний, если у него есть знание, это желание получать, и он поднимается в желание отдачи над желанием получать, в вере выше знания, и тогда в средней линии, которую он выстраивает, которая состоит из двух линий, но только он придает правой линии, то есть свойство отдачи, властвует, правит свойством получения, этим человек выстраивает свою форму, свое постижение, свое понимание, свое ощущение. И ни в одной из этих двух линий, а по отдельности, он не может быть существующим как Адам, как человек. А они — это силы, которые выясняются, становятся понятны, ощутимы относительно человека только когда соединяются в среднюю линию. А в средней линии этой мы измеряем человека. Он или находится в состоянии ибур, зародыш, яника, вскармливания, мухин. Третья средняя линия, она в сущности и есть человек. Глаза им да не увидят, уши им да не слышат. То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца, и это называется, что идет верой выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное. То есть человек — это то свойство, когда он способен сделать свойство выше знания. Его знание — это его истинное, оригинальное свойство природное, естественное, которое в нем раскрывается, это его эго. А высшее знание — это свойство отдачи, которое он ставит управлять над свойством получения, и в этом он становится постигающим. Тогда как у Творца вера не рассматривается как неважное состояние, а у человека, у которого нет иной возможности, и он обязан идти путем веры, вера ему кажется неважной, потому что он не раскрывает, что именно с помощью веры высшего знания он приходит к каким-то ощущениям, к восприятию, к реальности, к тому, что вне человека изначально находится вроде бы как ощутимо, как несуществующее. Но возьми вдруг, начни все отдавать, все, что у тебя, жертвовать всем. Ты не ощущаешься, что я отдаю, я не знаю, кому давать. У меня нет связи с тем, что находится вне меня. Просто разбрасывать действие в пространство, вне меня, в бесконечность, просто так. Нам не достает ощущение внешнего кли, вот этого. И поэтому действие отдачи считается у нас как действие, в котором нет серьезности, реальности, поддержки. Я не знаю, куда я вкладываю, что я вкладываю, где это будет храниться, что выйдет из этого действия. У меня для этого нет вовсе никакого горючего. Недостаток ощущения внешнего кли, что все вне меня, что это все я, именно истинный я, а не то, что мне сейчас кажется, как мое маленькое кли, как вот эта точка, которая сейчас раскрывается как 5 органов ощущений, что это я. Недостаток ощущение моего истинного кли дает мне вот это ощущение, что действие отдачи — это действие нереальное, несерьезное, не без поддержки, без расчетов, действие неважное, вроде бы такое невзрослое, незрелое, несерьезное. Тогда как Творец выбрал именно веру в высшее знание как основу, потому что это наилучшее для духовного пути. Поэтому для Творца вера не является неважной, наоборот, именно у этого пути есть многочисленные преимущества. Да, и именно у этого пути есть многочисленные преимущества, но у творений это считается низменным. Настолько мы отключены, оторваны от свойства отдачи, что мы вовсе не знаем, что мы выигрываем от этого. Но я могу сказать, если плохо мне, и я прекращаю думать о себе, мне становится лучше. Я прерываю свое желание получать, уменьшая его, по крайней мере. Тогда меньше желаний, меньше забот. И тогда мне становится лучше. То есть я проверяю, измеряю все относительно моего желания получать. Я даю кому-то. Я не могу отдавать. По своей природе я обязан иметь горючее, чтобы дать себе оправдание, объяснить, каким образом из этого я выигрываю, какой выигрыш будет. Иначе моя природа не позволит мне произвести действие отдачи. То есть, в сущности, действие отдачи – это уже действие получения, но только в таком виде, что я якобы отдаю. Поступком я отдаю, а намерение я получаю. То есть, суть внутренняя остается получением. И мы совершенно, абсолютно оторваны от возможности вообще понять, оценить, что такое отдавать. И тем более, какая выгода может быть? Выгода мы сразу начинаем измерять в получающих килим. Какая выгода, сколько процентов, какие возможности для этого и так далее. У нас совершенно нет возможности, я не хочу сказать килим, отдачи, нет возможности измерить, что такое действие отдачи, которое она может дать. Поэтому мир действий отдачи и результатов от отдачи, он называется мир скрытый. И это совершенно пространство, которое... о котором только можно говорить. И все эти разговоры из оценок, оценивания в желании получать в нашем. Но если бы не точка в сердце, и если бы не наука Каббала, приближающая нас к этим свойствам отдачи, и нет, они именно оттуда идут. И наука сама, и точка в сердце, то мы бы не могли никогда раскрыть вот это пространство, вот это измерение, вот это пространство, в котором находится свойство отдачи, скрытый мир.
Потому что желание, это желание огромное, желание отдавать, оно скрыто от нас, оно наше, но мы находимся вне его ощущения, и каббалисты уподобляют это человеку, который находится без сознания. Не осознает свои килим, свои действия, свои возможности, свою жизнь. То есть, если так себе это представить, то мы как будто бы находимся вне вселенной отдачи. Поэтому, если человек бросает посох на землю и желает работать с более высшим, важным, то есть внутри знания, и пренебрегает этим путь выше знания, потому что эта работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы и его работы получается змей. Как сказано, всякому гордецу говорит Творец, не можем мы быть вместе. Причина этого именно в том, что шхина находится именно в неважном для человека вере, отдаче, простоте. Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже гордость, то есть змей. И нет ничего иного, кроме посоха, святости или змея, нечистоты. Потому что вся Тора и работа, если низменные они в глазах человека, то становится змеем. У человека может быть путаница, где он находится. Есть скрытие. Есть различные состояния, в которых он не может понять, где он находится. Или он путается, в каких свойствах он находится. Но поскольку отдача и получение — это два свойства, единственные, которые существуют в действительности, и они полярны, то не может быть, что было и то, и другое вместе, или на несколько процентов одно и другое. Но или змей, или посох в своих основах. Однако человек может получать свойство получения и придать этому форму отдачи. Ничего другого не дано ему. Мы не можем слиться только со свойством отдачи, таким образом, чтобы я находился в этом свойстве без моего желания наслаждаться. Когда мы говорим о творении, мы говорим о его естественном желании наслаждаться, о пяти органах чувств, которые подобны пяти уровням, пяти свойствам, и желание насладиться в нем материальном, которое включает в себя ступени неживое, растительное, животное, говорящее и более высокое свойство, как более высокое свойство над ними. И когда человек работает над ними, то это называется желание этого мира, и в нем человек находится в этом желании, в этом свойстве наслаждения. Это не называется эго. Это не эгоистическое желание по отношению к духовному. Это называется этим миром. Точка. И это наше состояние, с которого мы начинаем. Но когда человек начинает из точки, которая пробуждается в его сердце, с помощью свечения, которое он получает от окружающего света, когда он учит науку Каббала, когда он начинает развивать эту точку в сердце, тогда вместе с этой точкой, соответственно, этой точке, развивается в нем желание, уже эгоистическое, настоящее, по отношению к Творцу, которое называется змеем. И это желание уже направлено на Творца, то, что он хочет получить духовное, Творца, ради самого себя. И тогда растут они оба, желание наслаждаться по отношению к духовному и точка в сердце по отношению к духовному. И оба они потом превращаются в две линии, правую и левую. И человек уже, если он хочет подняться по ступеням над правым и над левым, он обязан приобрести экран и сделать так, чтобы правая властвовала над левой, и построить среднюю линию. И все его желания, относящиеся к этому миру, это основные желания, находящиеся в его теле, и они остаются в нем, он не работает с ними для того, чтобы прийти к уподоблению Творцу. Нет желаниями этого мира. Он строит свою духовную форму. А только с желаниями, которые растут в нем в левой линии, соответственно точке, которая растет в правой линии. Но известно, что у нечистой силы нет света, поэтому и в материальном нет у эгоизма ничего, кроме желания. У него нет наслаждения, и желания всегда остаются незаполненными. И поэтому получающий 200 желает 400 и так далее, и умирает с незаполненными желаниями, и это исходит из высших корней. Корень нечистой силы, клипы, желание наслаждаться. На протяжении 6000 лет, период исправления, эти желания невозможно исправить, чтобы было возможно получить в них свет, и поэтому лежит на них запрет первого сокращения. Поскольку в этих желаниях нет наполнения, они соблазняют, подговаривая человека притянуть свет к их ступеням. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны за свою работу в отдаче, забирают нечистые желания. Вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему питание в этом состоянии, чтобы он не выходил из него. Здесь уже Бааль Сулам говорит о работе в двух линиях для того, чтобы построить среднюю линию, где у желания насладиться, у левой линии, нет никакой силы, а вся сила в желании насладиться в левой линии приходит ему от правой линии. Почему? И написано об этом действительно, что Творец Творец оживляет клипот, Он заботится о них, чтобы они не исчезли из мира. Чтобы ангел смерти была у него власть в мире, как мы учим о особом притяжении свыше из мира Ацилут в миры Бия, особое свечение, которое поддерживает эти разбитые миры. Почему? Потому что человек обязан получить противоположное ощущение двух линий. То есть он должен получить ощущение тьмы и ощущение света. Желание насладиться само по себе не дает ему ощущения тьмы. Он может дать ощущение тьмы при условии, что человек видит тьму, которая в желании насладиться. И поэтому внутри желания насладиться должен быть свет, но только в противоположном его использовании, ради получения вместо использования ради отдачи. И это человек трактует как тьму. Мы пока что трактуем это как свет, как наслаждение, как жизнь, как оживляющую силу. Если свет, наслаждение раскрывается в желании. А левая линия, собственно, это тот самый свет, который должен раскрыться в правой линии, но раскрывается он внутри желания насладиться, ради наслаждения, как возможность насладиться им. То есть, это форма противоположна правой линии. Левая линия противоположна правой линии. Так она построена. И поэтому у клипы есть такая большая власть над человеком. Потому что, собственно, она соблазняет его так же, как отдача, только говорит. Ты хочешь насладиться? Пожалуйста. С помощью своего естественного действия, получения, ты получаешь наслаждение. Но она показывает ему наслаждение, которое есть в правой линии. Только в стиле, в понимании левой линии, что с помощью получающего действия можно прийти к этому. И поэтому она называется хитрой, соблазняющей человека. То есть лжет ему тем, что нет у нее, но она показывает, что как будто бы есть у нее наслаждение от правой линии. Необходимо понять, что, что левая линия строится в виде отдачи, которая есть в правой линии, к которой можно прийти как будто бы с помощью получающих действий. И почему это так происходит? Для того, чтобы человек провел различие между самими действиями, чтобы он не был погружен только в одно желание или в другое желание, чтобы он поднялся от желаний к форме желаний. Потому что разница между правой и левой линиями – это форма получения или отдача, разница между ними над действиями. Потому что творение, которое состоит из желания насладиться, всегда отдача — это получение ради отдачи. Поэтому разница между правой и левой линией — это намерение, это качество действия. Ради чего это происходит? Ради кого это происходит? Во имя кого? И поэтому правая и левая линия строят себя друг соответственно другу внутри человека. И не может быть одно без другого. Мы не можем раскрыть правое без левого или левое без правого. Но в мере, только в мере, в которой человек подготовил себя в предыдущем состоянии к тому, чтобы он справился с этими двумя линиями и сделал из них правильное сочетание, тогда раскрываются обе они. И такова наша работа в течение 6000 лет, где есть 6000 ступеней, то есть то, что наши желания растут каждый раз, 6000 раз, мы исправляем наше желание, пока не будет единое огромное желание, которое примет в себя все формы, как единая форма в форму отдачи, и все формы получения будут тоже вместе. И чтобы эта форма, каждый раз, когда мы приобретаем то, что мы в конце концов должно быть, это называется формой отдачи или верой в высшее знание. То есть посох, который мы строим над змеем, на основе змея. Вследствие этой власти клипы над собой, человек не в состоянии идти вперед, потому что нет у него потребности подняться выше своего настоящего состояния. А поскольку нет желания, то не может двигаться, не может совершить ни малейшего движения. В таком случае он не в состоянии понять, правильно ли он идет или наоборот, потому что нечистая сила все больше и больше дает ему силы работать. Ведь сейчас он находится внутри знания, работает разумом. Его работа не в неважных, неуважаемых состояниях. И поэтому человек может остаться в плену нечистой силы навечно. Но чтобы вызвали человека из-под власти нечистой силы, создал Творец особое исправление. Так что если человек оставляет состояние посох, то немедленно впадает в состояние змей, и в этом состоянии у него ничего не получается, и нет сил укрепиться. То есть, как он раньше сказал, что нет промежуточных состояний, но или посох, или змей. Поэтому, если человек действует, даже если он не знает, как действовать, как ребенок, бегает с места на место, как сказано, то, что в твоих руках делать, сделай, то наверняка он использует обе линии, которые всегда находятся в его распоряжении, для того, чтобы он быстро подвигался. И нет сил укрепиться. А если человек вновь принимает на себя путь веры, получается, что сами неудачи вновь приводят человека к принятию на себя работы на все новых ступенях веры выше знания. Поэтому сказал Моше, но они не поверят мне. Но как это может быть? То есть, какова точка в нашей работе, в нашем состоянии? Это точка отрыва от текущего состояния, которое у меня записано внутри ощущений, пониманий, свойств, то, что называется моим миром, моим состоянием. И каждое состояние, в котором я нахожусь, оно уже называется внутри знания. То есть это не отдача. Отдача только в отрыве от «я». Поэтому каждый раз, когда приобретаем какую-то духовную ступень, не то чтобы она превращается в клипу, не дай Бог, сама по себе нет, но она уже раскрывается как знание. И нет в нем той особенности, той исключительности, как бы это сказать, той божественности, которая есть в отдаче, оторванной от знания. Поэтому человек должен сосредоточить силы для того, чтобы каждый раз отрываться от себя, от моего мира, от своих решений, от своих основ, своих ценностей, отключаться от них и выходить в пустое пространство. Кидать туда себя. В пустое пространство. Из своих основ. И это действие, это, собственно, то самое действие, когда сказано «возьми посох, который пока что еще змей, возьми его в свою руку». То есть необходимо видеть в каждый раз в текущем состоянии змея. И если приподнимаемся над текущим состоянием, без всяких основ, поскольку все основы могут быть внутри этого состояния, если мы поднимаемся над ним, без всякой основы, то внутри этого состояния он строит, человек строит посох. И именно посох, с помощью которого он может быть уверен, что он будет продвигаться к духовному. Так выглядит посох в нашем мире. У тебя есть средняя линия, у тебя есть две ноги, правая и левая. И есть средняя линия, и именно с помощью ее ты приходишь к цели. После того, как я сломал ногу, меня учили ходить. Я сломал ногу в экскурсии, и мне сказали так. Умный, профессионал, который умеет правильно ходить, он идет двумя ногами, уверенно, ставит ногу туда, как, куда ставил ногу тот, который идет перед ним, и уверен, что у него есть посох в руке. Когда ты уверен, за кем ты идешь, и у тебя есть палка в руке, ты не можешь сломать ногу. Ну. И поэтому сказал Моше, но они не поверят мне, то есть не пожелают принять путь веры выше знания.
Ответил ему Творец, а что это в руке твоей? Посох, брось его на землю. И сразу посох обратился в змея, то есть между посохом и змеем нет никакой средней линии, никакого среднего состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, в каком состоянии, в святом или в нечистом, он находится. Получается, что нет иного пути, кроме как принять на себя путь веры в высшее знание, называемый посох Мате. И этот посох должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Поэтому сказано, и расцвел посох Аарона, то есть весь расцвет, которого удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы это служило нам признаком, идет ли человек правильным путем или нет, возможностью узнать, какая основа его духовной работы, выше или ниже знания. Если основа его посох, то он находится на пути исправления и святости, а если основа его внутри знания, то не сможет достичь святости. Но в самой работе, то есть в Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. То есть работающие на Творца не рабы. Там более того, если его основа внутри знания, то есть его работа основана на знании и получении, то тело, желание дает возможность работать, дает горючее, то есть действовать, производить заповеди, всякие действия. То есть тело дает силы работать и может учиться и молиться с огромным рвением. То есть мы не можем знать на себе, мы не можем знать на других, работают они внутри знания или выше знания. Как вообще можно различить? И человек внутри себя, ладно, другие, неважно, пусть каждый производит расчет и судит сам себя. Но я хочу быть судьей самому себе. Как я могу различить, нахожусь я внутри знания или выше знания? Прежде всего, он нам дает здесь одно очень опасное место. Тот, кто занимается Торой и духовной работой, тот, кто занимается молитвой и заповедями, он может обманывать сам себя, находиться в заблуждении. У него нет якобы возможности проверить самого себя, находится ли он в клипе, в нечистых силах, ситрахра или в святости. Тогда как, если человек идет путем исправления святости, которая основывается на вере и отдаче, а это его цель, это его внутренняя тяга. С этим он приходит на урок, на работу, к усилиям, то есть выражает себя в группе, там точное место, как пишет Бааль Сулам, где человек может выразить отдачу, свое отношение к отдаче, что он хочет приобрести, какое вообще его намерение, как цель в том, что он делает. Тогда он нуждается в большой особой подготовке, чтобы святость светила ему, а просто без подготовки его тело не даст ему сил работать. Ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь его природа — это получение и получение наслаждения, получение внутри знания. Поэтому тот, кто действительно вкладывает силы, находится в правильной группе, получает от нее свечение и в учебе находит себя, что у него нет силы продвигаться, нет у него силы произвести действия, и раскрывает в себе каждый раз все худшее свойство, пустоту все большую. Поэтому, если его работа на материальной основе ради себя, то он постоянно может находиться в движении вперед. Он видит, что он продвигается, видит, что он больше понимает. В соответствии с его целью, то у него все в порядке. Даже если он изучает такие же книги, как и мы, я уже не говорю, когда он выполняет заповеди, молится, соблюдает все правила, обычаи, Даже в Каббале, когда он находится на учебе, он может сидеть и учиться, если его цель на себя, ему кажется, что он, я больше выучил, больше приобрел, я еще больше понимаю, я выше других, они ничего не понимают, а я да, относительно всего мира. Но все зависит, что во главе, что он хочет достичь, чего он хочет достичь. И этого надо требовать. Конечно, мы не хотим изначально достичь истинной цели, а жевать все больше и больше и больше правильный материал внутри группы. И тогда постепенно человек начинает получать ценности правильные. Нет другого выхода. Только все время быть погруженным в истинный материал и в связь с группой. Потому что всегда, как он говорит, наши килим, корень человека, это получение внутри знаний. И поэтому эта материальная основа всегда может быть в порядке. Он чувствует, что все налажено. Что он может сделать? Вот это то, что есть. Есть у него оправдание для себя. В то время как, но если основа его работы, к отдаче и выше разума знаний, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не на даче. И не на мгновение, даже если он идет выше знаний, как он идет? Он идет, он топчет ногами, ноги, раглаем, это мироглим, разведчики. Он все время находится в знании, и каждый раз он идет выше знания, он обязан против эго, против своих желаний, его мыслей посторонних, против этого идти. Он всегда идет потея, в тяжелой работе у него, иначе нет возможности выстроить форму отдачи, как если не над формой получения. Никогда. Высшее знание — это не отрыв от получения. Это придать получению иную форму. И в этом сложность. Потому что если бы мы могли отбросить себя в это пустое пространство отдачи безо всякой связи с предыдущим материалом, что может быть лучше? Есть множество людей, сбегающих в монастыри, в пустыне, отрывающихся от реальности, в медитациях, во всяких других вещах. И они не получают связи со своим материалом, с желаниями получают. Поэтому они не растут, а только отрываются. Чувствуют себя немножко лучше, немножко легче, но в этом отрыве они не могут своего уровня выстроить. И это то, что он говорит, что уровень, который строит человек, всегда на его естественном материале, только в той форме, которую он получает от Творца. Поэтому он называется ученик мудрого. Он учится у Творца, у мудрого, и учится, как принять на себя ту форму, что есть у Творца. Поэтому называется, он хочет уподобиться Творцу внешним своим образом. А иначе он падает в свой корень в материальное, корень желаний материальной ради себя выгоды, называемый афар, пыль, пепел, прах, как сказано, ибо прах ты и в прах возвратишься, и это произошло после прегрешения древа познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем святости в отдаче или наоборот, иная высшая сила, иные идолы, они оскоплены и не приносят плодов. Этот признак дает нам книга Зор. Именно на основе веры, называемый посох, удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, ибо явно показывает, что цветение и рождение плодов происходит именно путем посоха. То есть у нас нет нехватки, недостачи в желании получать этого змея, а нам всегда недостает форм посоха, форм отдачи, который мы облачаем на наше желание получать. К этому мы все время должны стремиться, как еще и еще принять на себя форму средней линии, которая называется посох. Вера над знанием, выше знания. Поэтому он пишет в 17-м пункте в предисловии к Талмуду Эсрасрат. Поэтому обязуется ученик перед учебой удостоится свойства веры. Это то, что он требует от учебы, и чтобы это было его основой, как написано. Праведник в своей вере будет жить только в такой форме, чтобы учеба светила ему, и он приобрел на себя это свойство. В этом его жизнь. А вот это намерение должно быть перед учебой, иначе учеба не дает никаких, ничего желаемого. А наоборот, она, может быть, что он много учится и становится у него учеба как смертельный яд по имени Торы. Тора, с одной стороны, называется эликсир жизни или смертельный яд. В соответствии с этим, каждый день, когда человек встает со своего ложа, умывается и очищает тело свое от нечистот, должен он также очиститься от нечистот духовных, от клипот, то есть проверить себя, совершенен ли его путь посоха, и такую проверку он должен проводить себе постоянно. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, немедленно падает во власть ситрахра, нечистых сил, называемых желание получать ради себя, и немедленно становится их рабом. Это значит, что наше желание наслаждаться все время растет. Если мы находимся в состоянии посох, мы ищем форму отдачи. Этим мы даем желанию получать нашу, расти и увеличиваться в нас. Этим мы даем подготовку тому, чтобы оно выросло, потому что оно должно вырасти на все 125 его ступеней. А когда оно растет, когда мы способны облачить на него форму отдачи. То есть, насколько мы вкладываем усилия в отдачу, этим мы раскрываемся все глубже в получении, и снова стремимся к отдаче, снова обнаруживаем себя в получении. И вот так на двух ногах мы продвигаемся, пока не пройдем все 125 ступеней, и каждая следующая ступень, она выше по подъему и глубже в падении, чем предыдущая. Как рассказывает о Раби Шимоне, который стал Шимоном с рынка на ступени самой высокой, когда он упал перед окончательным исправлением, Гмар Тикун. И поэтому тот, кто стремится каждый раз к свойству отдачи, а это можно только во время учебы и только в действиях в группе, не показывать внешне никаких таких действий, а только относительно товарищей, и думать об этом как по результате учебы, чтобы он получил свойство понимания света отдачи, когда находятся в этом, то раскрывают каждый раз именно противоположные, обратные свойства, свойства получения. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, немедленно падает во власть ситрахра, нечистых сил, называемых желанием получать ради себя, и немедленно становится их рабом. Это всегда происходит. Не то чтобы, не дай Бог, не войти в это. Наверняка человек каждый раз будет стремиться к свойству отдачи, и как результат этого будет отброшен в ситрахра, в нечистые силы, и обнаружит себя в противоположности святости. Продвигающийся прямо обнаружит себя в этих двух состояниях, и расчет только в темпе, который есть в раскрытии двух состояний. В этом единственная проверка, она указывает на качество и количество усилий. Ведь известно, в соответствии с правилом, свет создает кли. Насколько человек работает ради получения для себя, в этой мере ему становится необходимо стремиться только к получению ради себя и отдаляется от отдачи. Отсюда можно понять, сказанное мудрецами, «Будь очень смиренным», где слово «очень», «очень», «очень» подчеркивает, что человек становится зависим от окружающих в том, что давали ему когда-то почести, уважение, одобрение. И если вначале даже он и получает это не ради наслаждения, а, например, ради уважения к Торе и тому подобное, и он уверен в том, что в нем нет никакой потребности в почете, и потому можно ему получить почет, ведь не для себя он получает. Несмотря на это, нельзя получать почет по причине того, что свет создает кли. Поэтому после того, как получил почет, уже становится желающим его и уже находится под его властью, и очень тяжело освободиться от почета, а вследствие этого человек становится отделенным от Творца, и трудно ему склониться перед Творцом. А ведь чтобы становится отделенным от Творца, и трудно ему удостоиться. А ведь чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен аннулировать себя, все свои личные желания перед Творцом. Поэтому сказано «очень-очень». Это означает, даже если не ради себя, все равно запрещено получать почет. И второй раз «очень», даже если не ради себя, все равно запрещено. Это немножко добавляет, можно сказать, к статье, добавка к статье, которая в сущности, можно ее объяснить как продолжение статьи, а можно сказать, что это отдельная самостоятельная заметка. Любая форма, которую мы получаем в левой линии, это форма, противоположная правой. Поэтому на любую такую форму есть очень-очень. Есть двойное исправление. Есть отдаление от получения и достичь отдачи. Есть якобы отделение и очищение. Два исправления, два этапа исправления. И также иначе, когда человек находится в правой линии, то надо остерегаться, не упасть в левое, потому что падение влево, падение дважды в двойном размере, со двух степеней. Как мы это видим, Адам решен. При первой попытке поесть не было запрета, а когда второй раз съел, буквально пришел к получению ради получения. Но то есть прегрешение влечет прегрешение. Получается так, чем больше предостерегают, вот эти предостережения мудрецов, они не в том, чтобы не делать это, а какая у человека есть возможность делать или не делать. Нет, они говорят таким образом, поэтично. Якобы можно было бы не делать, если бы можно было бы не впадать в клипу, если бы можно было не впадать в почет ради себя. Человек, конечно, упадет, но это падение именно и есть. Он должен сказать, это происходит у меня именно потому, что я стремлюсь к святости. И поэтому Творец дает мне вот эту противоположную форму, чтобы я ощутил глубину ситрахра, нечистых сил, из которых я могу подняться на следующую ступень. То есть то, что он говорит, очень-очень будь смиренным, он говорит о противоположности состояний, в которых человек должен быть. Но безусловно, что нет праведника, который бы не согрешил, и человек не может выстоять заповедь. Человек, да, если он только потерпит неуспех, тогда он выстоит заповеди. И поэтому мы должны понимать, что путь именно по двум линиям, из них обоих строят среднюю линию, как написано, вера выше знания. обе этих линии должны быть полностью соединиться с средней линией. Мы переходим к другой части урока. Талмуд Эцер Сферот.